Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1064-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по второму посланию Петра. Мы с вами во второй главе, и давайте вернемся к 4 стиху. Перед нами три примера того, как Бог осудил притворщиков, лжецов, псевдорелигиозных людей. Кстати, действительно, лжеучительство зачастую было связано и до сих пор связано с какой-то повышенной религиозностью. Лжеучителя в контексте христианской церкви – это, конечно, не атеисты. Зачастую лжеучителя бывают весьма таки религиозными людьми, но религия вытесняет у них отношения с истинным живым Богом. Бог же намеревается поступать так же и дальше. То есть, как он раньше судил этих людей, так и дальше он будет их судить. И вот этот пример, в котором три грани. Во-первых, говорится о согрешивших ангелах. Конечно, согрешившие ангелы знали, что Бог есть. Проблема была лишь в том, что они не слушались и не хотели повиноваться этому Богу. Они не хотели его признавать. 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил», ну и так далее. Об этом мы знаем не так много. Однако в книге Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, мы читаем о войне, которая происходит в небесах. Ангелы под руководством Михаила сражаются с ангелами под руководством сатаны. И очевидно, что когда-то в прошлом был мятеж против Бога. И мятеж этот вел как раз тот, кого мы называем сатаной – и у кого есть и множество других имен тоже. Он обманщик, он лжец с самого начала. И вот он восстал против Бога, и за ним пошли многие ангелы. Некоторые из них остались с ним и сейчас, и в Новом Завете они называются бесами. В Откровении Иоанна Богослова мы узнаем, что те, которые остались с ним, будут свержены, они будут повержены. Мы также узнаем, вот как раз здесь, во втором послании Петра, что некоторые из этих ангелов были скованы, и они ожидают суда. Они соблюдены на день суда. Бог провозгласил их виновными, и они ожидают сейчас грядущего возмездия. Вот на это возмездие они и хранимы Богом. Да, совершенно не обязательно, что тот, кто храним Богом, храним на жизнь. Вот в данном случае они хранимы, они соблюдаемы на возмездие. Это первый враг верующего человека, это дьявол. И дальше мы читаем о мире, об истории Ноя. Давайте прочитаем 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». И вот когда здесь говорится о Ное, мы читаем про 8 душ. Очевидно, что вместе с Ноем было спасено еще 7 человек. Каким образом? Ну, это легко понять. Смотрите. Сам Ной, его жена, это уже 2, и 3 сыновей Ноя и их жены. Так и получается у нас 8 человек, которые прошли через потоп. И вот Бог в тот день судил мир. Ной назван здесь проповедником правды или проповедником праведности. Что это значит? Да очень просто. Во времена всеобщего мятежа против Бога, во времена, когда мир стал беззаконным, во времена, когда все намерения человеческого сердца были злом, вот в эти самые времена Бог совершил свой суд через потоп. И таким образом Бог положил конец допотопному миру. И надо напомнить, что за исключением 1 человека и его семьи, мир этот стал совершенно безбожным. И мы видим, что если бы Бог не совершил свой суд во времена Ноя, то скоро весь мир целиком, полностью пришел бы в такое состояние, когда судить было уже поздно. Ну или, точнее так, в состояние, когда Бог просто должен был бы осудить или уничтожить весь мир, без всякого исключения. Тогда никого бы уже не осталось, и ни от кого было бы производить новое человечество. И стоит отметить, что этот суд Божий показал, насколько глубоко Бог уважает и ценит жизнь человека. Нас, кстати, по этому поводу порой спрашивают, а иногда даже упрекают, как это у Бога такое низкое представление о жизни, что Бог может взять и уничтожить целое человечество. На самом деле, я думаю, что смотреть на это нужно по-другому. Желая обуздать греховную природу человека, Бог говорит человеку, что будет суд. В частности, Бог говорит всякому человеку, который возьмет или заберет жизнь другого, всякому, кто совершит убийство, Бог говорит ему, что за это ему самому придется пролить кровь. Кровь убийцы прольется. И нам тут могут напомнить про заповедь «Не убивай». Да, конечно, это очень важная заповедь, однако она не про то, что Бог не допускает смертной казни. Не допускают ее многие современные правительства. Бог же ее вполне допускает в совершенно конкретных случаях. Ну а в заповеди «Не убивай» речь идет о человеке, который носит в своем сердце ненависть и выражает свои чувства через враждебность и гнев. И вот из ненависти он убивает другого человека. Однако Бог дал не индивидууму, не отдельному человеку, а государству власть казнить любого, кто лишает жизни другого человека, казнить нераскаявшегося убийцу. Почему? Да очень просто. Дело в том, что уважение к человеческой жизни проявляется не в том, чтобы простить убийцу, а в том, чтобы убийца заплатил за содеянное. Убийца, по сути, презирает другого человека. Совершая убийство, он ни во что не ставит жизнь другого человека. И он либо может раскаяться, и тогда приговор будет смягчен, если это серьезное, искреннее, настоящее раскаяние, либо, если он не раскаивается, он отвечает за это соответственно. Смотрите, сегодня мы почему-то слишком уж сочувствуем преступникам, даже тем, кто лишил другого человека жизни. Мы слишком мягкие, мы слишком уж сочувственные. И при этом мы слишком далеко ушли в беззаконие от Божьего Слова. Понимаете, ведь можно настолько, в кавычках, сочувствовать преступникам, столь активно делать все, чтобы избавить преступников от тюрьмы, что в результате в таком обществе уже не преступник, а честный человек почувствует себя в тюрьме, даже находясь у себя дома или в родном городе. Просто потому, что человек не будет чувствовать себя в безопасности, в защищенности. Не забывайте об этом, потому что никакие замки не помогут, если преступники будут на свободе. И какое же это уважение к человеческой жизни? Мне вспоминаются истории из 90-х годов. Многие говорят, и я могу это подтвердить, что в некоторых городах, в некоторых местах тогда было просто страшно, потому что преступники были не обузданы, потому что преступление было не обуздано, потому что человеческая природа была не обуздана. И вот одна из функций государства как раз и состоит в том, чтобы эту природу обуздывать. Но вот это всеобщее беззаконие, о котором мы сейчас говорим, это, конечно, не новая история. А беззаконие было, пожалуй, гораздо больше в так называемые допотопные времена. И именно таких беззаконных людей Бог и осудил, и уничтожил во времена Ноя. Долгое время считали, что ребенка надо просто научить, дать ему образование. И дальше эти дети, эти наши цветы жизни, как их часто называют, будут цвести по полной программе. Ну что же, пытались. И выяснилось, что Бог все-таки прав. Дают детям образование, создают детям замечательные условия, но почему-то никак эти дети не цветут. Ну а если и цветут без Бога, то уж очень дурно при этом пахнут. И ведь не случайно Иисус сказал, что именно из сердца человека исходит все самое мерзкое, самое отвратительное, что только можно себе представить. И вот это мерзкое, отвратительное надо укрощать. Иначе такое государство, такое общество, которое все это не укрощает, будет уничтожено. Можно очень долго говорить о прощении, можно очень долго говорить о милости к преступнику, но такая милость, по крайней мере, подразумевает раскаяние. Если раскаяния нет, ситуация принципиально иная. Ну и дальше перед нами третья часть этого примера. Давайте мы к ней вернемся и прочитаем 6 стих. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Давайте мы с вами здесь остановимся. Содом и Гомора – это пример плоти. И именно о плоти будет идти речь дальше. Мы уже говорили о дьяволе, мы уже говорили о мире, а теперь плоть. Это наша с вами ветхая природа. И вот ветхая природа выражает себя весьма мерзким, отвратительным образом. И в конечном счете, когда люди падают в потакание этой плоти, приходит такое время, что Бог от них отворачивается. И эту проблему не решишь через толерантность, открытость, вседозволенность. Скажу даже так. Терпимость ко греху дает возможность этому греху процветать. И вот напрямую это как раз и касается греха гомосексуализма. Я недавно получил очень тяжелое письмо от христианской семьи, а сын этих людей уехал учиться в другой город. И через пару лет, вернувшись домой, он вдруг объявил родителям, что он гомосексуалист. Вы можете представить себе трагедию, через которую прошли эти родители?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь вернемся к библейскому тексту. Жил на свете один человек. Впрочем, нет. Давайте сразу о нем прочитаем. Это 7 и 8 стихи. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Меня, друзья, прежде всего здесь интересует слово «мучился» или «страдал». По-гречески это слово «катапонео». Оно означает «уставать от труда», «изнемогать от работы». Еще «быть подавленным злом». Вот это уже ближе к тому значению, которое здесь есть. И, наконец, значение «мучиться» и даже «находиться под пытками». И вот эта коннотация пыток есть как раз здесь, в данном библейском тексте. Вот про Петра порою говорят, что он плохо писал по-гречески, его даже за это критикуют, но в данном случае слово предельно точное. Лучше не скажешь. Лот страдал в Содоме, как под пытками. Он там реально страдал. Ему было тяжело. Для него было пыткой жить в этом городе. И знаете, когда я читал книгу «Бытие», у меня такого впечатления не создалось. И я очень рад, что Петр вот этот вопрос уточняет. Потому что, читая книгу «Бытие», я даже склонен был сказать, что Лот и вовсе не спасен. И, честно говоря, когда я читаю историю Лота, У меня напрашивается вывод, что, пойдя в Содом, Лот переступил черту допустимого в своих отношениях с Богом. По сути, он ведь все в результате потерял. Он потерял свою семью. Но вот что интересно. Бог все же вывел его из Содома. И об этом мы узнаем в качестве примера. Но примера чего? Во-первых, я думаю, у нас с вами в небесах будет два сюрприза. С одной стороны, будут люди, которых мы будем ожидать увидеть в небесах, но мы их там не увидим, потому что они не были настоящими христианами, хотя мы их таковыми всю жизнь и считали. Ну и с другой стороны, и это будет еще больший шок, будут люди, про которых мы даже и не думали, что это христиане. И этих людей мы встретим в небесах, потому что они дети Божьи, а мы не ожидали их увидеть в небесах, потому что у них не было особого свидетельства в этой жизни. Полагаю, что у Лота как раз вот именно такая ситуация. У него не было особого свидетельства. Помните, когда ангелы сказали Лоту, что Содом и Гоморра будут уничтожены? Тут есть весьма показательный стих. Давайте сразу прочитаем книгу Бытие, 19 глава, 14 стих. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Тут, возможно, два объяснения. Либо зятья потеряли всякую духовную чуткость, ну, может, никогда у них ее и не было, либо другое объяснение. Видя жизнь Лота, они вообще не могли подумать, что Лот серьезно говорит о Боге. У него реально не было никакого свидетельства. И если бы у нас была только книга «Бытие», то я бы решил, что Лот не спасен. Однако апостол Петр в своем послании говорит обратное. Лот назван праведником. Да, кстати, жена ведь вышла вместе с ним, но она недалеко ушла. Получается, Лот ненавидел злые дела жителей Содома. Он все-таки доверял Богу. И вот по этой причине, по причине своего доверия Богу, он и был оправдан. Так же, как и Авраам. И ведь вы помните, что Авраам и Лот были родственниками. Да, Лот доверял Богу, как и Авраам. Но в отличие от Авраама, Лот своей жизнью не являл миру доброго свидетельства. Лот остался на страницах Писания как Божий святой, который оправдан по своей вере, однако жизнь его не соответствовала всему, чему он верил. И у него не было мира в этой жизни. Да, этот человек жил среди развращенных людей. Он все слышал и видел. Просто задумайтесь о той грязи, которую ему приходилось выслушивать. Откровенно говоря, я не считаю, что Божие дитя может постоянно и продолжительно участвовать в грязной беседе. И грязная беседа приводит, в конце концов, к грязным делам. И это мы увидим несколько позже, ближе к концу главы. Но есть здесь и другой важный урок. Бог показал этому человеку, Лоту, что ему нужно выходить из города. А ведь был во всей этой истории еще один важный человек. И звали его Авраам. И он, Авраам, не критиковал Лота. Он молился о Лоте. И, кстати, вот это урок для всех нас и для меня в том числе. Знаете, я вот как раз это испытал на практике в жизни. У меня был период, когда я всех критиковал. Ну, или, по крайней мере, многих. Ну, например, как-то в разговоре с братьями стал критиковать одного очень известного и очень хорошего проповедника. Проповедник был, ну, раза в два или три меня старше, но меня это совершенно не останавливало. И вот, когда я стал его критиковать, один из братьев вдруг так встает, смотрит мне прямо в глаза и спрашивает: Смотри, вот ты сейчас его критикуешь. А ты за него молился? Я аж покраснел, потому что пришлось признаться, что нет, я за него не молился. И вот в этом-то было все и дело. Вместо того, чтобы этого проповедника критиковать, мне нужно было бы за него молиться. Особенно в том случае, если я считаю, что он глубоко неправ. Так вот, Авраам молился о Содоме. Господи, если найдется там 50 праведных. И он хотел, чтобы его племянник Лот получил пощаду от Бога. Но и обратите внимание, Авраам закончил на 10. Почему? Возможно, потому, что Авраам не был уверен, действительно ли Лот – Божие дитя. Но Лот в реальности был Божьим чадом, и Бог ему сказал: «Выходи отсюда», потому что Бог не мог уничтожить этот город, пока Лот остается там. Лот вышел, и жена вышла вместе с ним, но она повернулась назад и превратилась в соляной столб. За что? Просто за то, что повернулась и посмотрела назад на город? Вот вы задумайтесь на минутку. Почему же она обернулась? Потому что да, она вышла из Содома, но сердце ее осталось в Содоме. У нее там были недоделанные дела. Возможно, вечером ей предстояла встреча какого-нибудь очередного клуба или кружка. Она была вовлечена во все, что там происходило, и настолько, что она не могла с этим расстаться. Ну и еще одна причина. Жена Лота обернулась назад, потому что не верила, что Бог действительно уничтожит этот город. А он ведь уничтожил. Ну а ее обратил в соляной столб. И вот что я вам скажу. Будет такой момент, который мы называем восхищением церкви. Произойдет он перед началом великой скорби, перед началом суда. Потому что Бог не позволит никому из своих детей, своих святых, даже тем, кто подобен Лоту, даже слабейшим из святых, он не позволит им остаться в этом мире, обреченным на суд. Если Лот оказался с Богом, при всей своей слабости, при всей своей непоследовательности, и если вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, то и вы тоже будете с Богом. Это еще один замечательный пример, подтверждающий, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Потому что церковь оправдана по вере в Иисуса Христа. А теперь идем дальше и читаем 9 стих. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Эта фраза «соблюдать ко дню суда» у нас уже была. Она относилась к бесам, к дьяволу и его слугам. Вот здесь она у нас повторяется. И кто-то скажет: «Но я все-таки считаю, что церковь будет проходить через великую скорбь, через искушение». Но тогда я вам прочитаю вот этот стих. «Бог знает, как избавлять своих людей от искушения». Вы, возможно, не знаете. Я не знаю. Но Бог-то знает. И еще Он знает, как блюсти неправедных на день суда, на день наказания. И Бог всегда может отличить праведного от нечестивца. Опять-таки, я не могу это сделать, я не могу провести это разграничение. Ну, а он может. Пшеница и сорняки, пшеница и плевелы сегодня растут вместе. И вот некоторым хотелось бы пойти и прополоть это поле. Но Спаситель говорит: оставьте. Пусть они пока растут вместе. И знаете, друзья мои, я не беспокоюсь о сорняках. Да, конечно, мне хочется, чтобы их было все-таки поменьше. Но сорняки и пшеница ведь растут вместе. И Божие Слово проповедуется. Мы с вами живем сегодня в славное время. Да, можно сказать, смотрите, как процветает грех. Можно сказать, смотрите, как люди уходят от Бога. Можно сказать, смотрите, как люди живут по-своему, по-своевольному. Есть христиане, которым действительно хотелось бы все прополоть прямо сейчас. Сделать так, чтобы весь мир стал христианским уже сейчас. Но так не бывает, это невозможно. В частности, это тоже проявление Божьей милости. Бог пока сохраняет все как есть. Но придет день, когда Он отделит пшеницу от плевелов. Он призовет своих из этого мира. Мы с вами читали о суде над лжеучителями. Мы с вами видели три примера, совершенно конкретных примера этого суда. Но на протяжении всего этого фрагмента мы читали о том, как Бог хранит. В прошлый раз в конце беседы я обращал ваше внимание именно на эти стихи тоже. И вот 9 стих. «То, конечно...» Ребята, даже не сомневайтесь, это так, это точно. «Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Бог знает не только, как соблюдать ко дню суда, ко дню наказания, Бог знает также и как избавлять от искушения. Если мы с вами доверились Богу, то мы никогда не можем сказать, что вот искушения были столь сильны, что Богу не удалось этому противостоять. Бог знает, как избавить нас. Важно только, чтобы мы были готовы покоряться Ему, в любви отвечая на Его любовь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.